Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В эти секунды агентство ТАСС цитирует Марию Захарову, официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, которая призывает правительство всех стран принять меры для отмены поправок в украинский закон об образовании. А Захарова уверена, что этот закон нарушает основополагающие принципы документов Организации Объединенных Наций, ОБСЕ и Совета Европы. К другим событиям. Министр внутренних дел впервые прокомментировал резонансное дорожно-транспортное происшествие на Новом Арбате. Глава МВД Владимир Колокольцев прокомментировал сообщение о том, что на расследование гибели полицейского на Новом Арбате может быть предвзятым. Никакой предубежденности, никакой ангажированности, никакого желания преуменьшить чью-либо заслуженную вину в действиях следствия не имеется, заявил он. По его словам, отсутствие предвзятости в работе следствия подтверждается, если посмотреть на последние резонансные дорожно-транспортные происшествия. Речь идет о ДТП, которое произошло поздно вечером в понедельник, 25 сентября. Тогда Mercedes-Benz S450 с госномером АМР выехал на разделительную полосу на Новом Арбате и на большой скорости сбил стоявшего там сотрудника ГИБДД. Сейчас с нами на связи адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Павел Зайцев. Павел Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, по сути, три дня уже прошло с момента этого резонансного дорожно-транспортного происшествия. Колокольцев только сегодня выступает, когда уже появилась масса домыслов о том, что дело могут замять и что все это покрыто какой-то толстым слоем тайны. А почему только сегодня? Ваша версия?
Вы знаете, ну, наверное, это происшествие все-таки получило большой общественный резонанс. Там участвовали сотрудники правоохранительных органов, но я думаю, министр счел необходимым сообщить свою версию.
То, что пауза была выдержана, по сути, в три дня, это нормально для подобного рода происшествий?
Ну, вы знаете, он вообще не должен был что-то комментировать. Даже если бы он и через неделю, или через две недели что-то прокомментировал, это было бы абсолютно нормально.
Ну и до этого заявления было такое подозрение практически у всех, кто следит за этим делом, что его могут или хотят замять, потому что никаких деталей следствия вообще не просачивалось в средства массовой информации. И уже после того, как было сделано заявление, есть ли гарантия, что да, расследование будет сделано объективно, что никаких претензий к правоохранителям сейчас, по крайней мере, быть не может?
Вы знаете, я думаю, что, надеюсь, что расследование будет действительно объективно, но здесь следователи должны рассматривать как минимум две версии. То есть виновен водитель автомобиля или же виновен в этом столкновении сотрудник МВД, то есть или один, или другой. Ведь сами подумайте, если сотрудник правоохранительных органов, который ехал за рулем автомобиля, соблюдал все правила, а их можно соблюдать, даже двигаясь по встречной полосе, даже по разделительной полосе. Если у него были включены все соответствующие звуковые сигналы, зрительные сигналы, то есть лампы, двигался он на основании какого-то служебного задания, я не знаю, сообщения там о каком-то там страшном преступлении, там теракте или еще о чем-то, да, то есть соблюдал все правила дорожного движения и вдруг перед собой увидел внезапно возникшего сотрудника ДПС. Тогда нужно будет устанавливать, а имел ли он техническую возможность предотвратить столкновение, то есть проводить экспертизу. И если все правила дорожного движения были соблюдены, но технической возможности он не имел избежать столкновения, но тогда сотрудник правоохранительных органов, который ехал за рулем, будет не виноват. Если же что-то из того, что я перечислил, было не соблюдено, или он имел техническую возможность избежать столкновения, значит, его, скорее всего, признают виновным и, скорее всего, осудят. Вот но это, да. Пока в этом должен разобраться независимый следователь, но я думаю, что, скорее всего, это должен быть следователь Следственного комитета, и, в конце концов, решение принять суд.
Когда рассматриваются подобные дела, с одной стороны, Министерство внутренних дел фигурирует, с другой стороны, Федеральная служба безопасности, здесь всегда ищут третью сторону, которая бы занималась расследованием. Не подключают ни сотрудников МВД к расследованию, ни сотрудников ФСБ, я правильно понимаю?
Ну, вы знаете, это, как правило, решает следователь, у которого будет дело в производстве находиться. Я думаю, что целесообразно прокурору принять решение о подследственности, а у него есть такие полномочия. То есть такое дело вообще подследственно МВД, следователям МВД. Но, скорее всего, подследственность будет изменена прокурором, и в целях объективности, непредвзятости и всесторонности расследования этого дела оно будет передано следователю Следственного комитета. Кого он привлечет в качестве сопровождения? Вы знаете, может быть, никого. Оно ему по большому счету, здесь оперативное сопровождение, я думаю, не нужно. Ему максимум, что здесь нужно, это эксперты автотехники, независимые. Я думаю, он таких найдет.
Спасибо. Это был Павел Зайцев, адвокат, бывший старший следователь по особо важным делам Следственного комитета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Ну и напомню, сегодня же нашей радиостанции стало известно из источника в оперативных службах Москвы о том, что буквально позавчера в Центр организации дорожного движения приходили следователи, которые изымали информацию с камер фото-видеофиксации именно по вот этому резонансному ДТП на Новом Арбате, и все следственные действия делались по протоколу для дальнейшей работы в расследовании этого происшествия. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Президент России Владимир Путин сегодня принял отставку губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина. Официально Кошин ушел по собственному желанию. Федеральный центр обращал внимание Кошина на проблемы с реализацией майских указов президента о повышении зарплат бюджетникам и низкие темпы строительства социальных объектов в регионе. Об этом изданию РБК рассказал федеральный чиновник. В предыдущие несколько дней, напомню, посты глав различных регионов оставили Валерий Шанцев, Николай Меркушин, Виктор Толоконский, а также ушедшие по собственному желанию. Заявление об отставке написал и глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Ну и 26 сентября вице-премьер правительства Дмитрий Казак предсказал продолжение отставок глав регионов. «Я думаю, что их будет несколько», — сказал тогда Казак. Мы сегодня связались с Ненецким автономным округом, и вот что нам рассказала пресс-секретарь губернатора Татьяна Баева.
В связи с переходом на новое место работы Игорь Викторович принял решение уйти в отставку с поста губернатора НАУ. Об этом он сообщил сегодня на встрече с коллективом администрации, окружными депутатами и руководителями предприятий округа. Игорь Викторович отметил, что за 3 года удалось перезагрузить экономику округа, и те задачи, которые ставили перед ним 3 года назад, они выполнены. Да, НАУ всегда будет зависеть от нефтяных доходов. Это единственное несубсидируемое производство в округе, но сегодня система стала гораздо устойчивее. От написания заявок о компенсации убытков в бюджет окружные предприятия перешли на работу в рынке благодаря субсидиям за результат, которые были введены. Это мотивирует как хозяйственников вкладываться в обновление, так и производить больше. Был обновлен окружной авиапарк, появились новые фермы, убойные пункты, сводостроительный комбинат. Возобновилось строительство дороги с большой землей. Я думаю, что вы знаете, да, что НАУ – это единственный субъект европейской части нашей страны, который не имеет наземного транспортного сообщения с другими регионами. Вот эта работа была возобновлена как раз 2 года назад. До этого времени, с 2004 года, строительство не велось. На встрече губернатор отметил, что выполнил свою задачу, пришло время двигаться дальше.
Сейчас активно обсуждается вопрос обновления и омоложения губернаторского корпуса. В свете последних отставка Игоря Викторовича Кошина выглядит неожиданно, потому что он воспринимается как раз молодой губернатор.
Но на самом деле так и есть. Ему 43 года, он имеет большой опыт работы, он местный парень, он технократ, но политику федеральных органов власти мы не комментируем.
Это была Татьяна Баева, пресс-секретарь губернатора Ненецкого автономного округа. С ней беседовал Илья Пинскер. Сейчас с нами на связи Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Как объяснить отставку Кошина, который и 3 лет не проработал на посту губернатора Ненецкого автономного округа?
Ну, что касается конкретно Ненецкого автономного округа, то здесь, я думаю, ситуация с ротацией, омоложением губернаторского корпуса – это 3-й по значимости фактор. Первые 2 фактора, не знаю, как ранжировать на 1-2 место, наверное, они равнозначны. Это стремление федерального центра упрочить влияние на ресурсные регионы. И второе – то сопротивление, которое местные элиты всегда оказывают своим губернаторам, которых они считают не своими, потому что в Ненецком автономном округе очень серьезное неприятие чужаков.
Так Кошин, насколько я понимаю, если посмотреть на его биографию, он долгое время там работал и был от Совета Федерации от Ненецкого автономного округа, и он по-прежнему не свой считался?
Ну, наверное, с кем-то он не сработался, хотя, подчеркну, здесь еще одна причина – это стремление как раз федерального центра упрочить контроль над ресурсными регионами, потому что какая закономерность просматривается во всех этих отставках, которые сейчас происходят, которые происходили весной, это обычно какую-то кандидатуру, которая не связана интересами серьезными, не входит в клиентелу московских групп влияния, заменяют на 100% управляемого человека.
Ну и вот сегодня же появилась информация, что в Башкирии возбуждено уголовное дело по факту реализации программы переселения из ветхого жилья. По информации РБК, фонд ЖКХ оценивает ущерб в Башкирии только в 500 миллионов рублей. На документах по реализации этой программы стояли подписи мэра Уфы, главы Башкирии Рустема Хамитова. Уголовное дело возбуждено СК по признакам превышения местными чиновниками должностных полномочий. А про Хамитова что-то вообще слышно о том, что он под угрозой?
Кандидатура Хамитова, она фигурирует последние полгода во втором эшелоне, вероятно, кандидатур на отставку. То есть не речь идет не о первом, а о втором эшелоне. Но следует понимать, что подобные слухи на пустом месте не появляются. Я имею в виду слухи о возможной отставке. Значит, их кто-то запускает, значит, кто-то заинтересован убрать губернатора из региона. А сейчас сложилась благоприятная ситуация. Кремль фактически официально, ну, через сливы, но почти официально заявил, что будет продолжаться ротация губернаторов, что губернатор на вылет не один и не два, и те группы, которые хотят иметь своих протеже во главе привлекательных регионов, они начинают сливать на них компромат и инициировать различного рода неприятности, в том числе и юридического толка. Так что я бы возбуждение этого дела в качестве окончательной черной метки господину Хамитову не воспринимал, но кто-то в Москве очень сильно хочет поменять его на другую фигуру.
Вот просто отмечу, что сам Хамитов пока отказывается от комментариев по этому делу. Но еще одна деталь, которая касается региональных перестановок. Рамазан Абдулатипов, когда уже вернулся в Дагестан, выступил перед своими коллегами, перед депутатами местными и рассказал, что он им всем благодарен, но кроме этого отметил следующее. Он посетовал на то, что в Москве есть некие люди, которые, это образное выражение, на ходу бреют зайца. Они навязывают президенту не очень популярные решения, но решение президента не принимается без воли Всевышнего, отметил Рамазан Абдулатипов. На кого он намекает?
Я думаю, что он намекает так или иначе на силовую корпорацию, потому что все кандидатуры, которые называются в качестве потенциальных преемников господина Абдулатипова, они связаны с различными башнями силовой корпорации, и все эти кандидатуры, какая бы из них, на какой бы из них ни остановился Кремль, они будут местным элитам гораздо менее удобны, чем господин Абдулатипов. Хотя он вроде тоже воспринимался в 2013 году как ставленник Москвы.
Ну и можно ли говорить о том, что силовая корпорация вот в этой региональной борьбе, в региональной ротации пока одерживает верх?
Нужно смотреть как раз по назначению Дагестана. Это будет ключевой индикатор. Пока речь идет о том, что интересы различных групп влияния уравновешены, и силовики, вот именно чисто силовая фигура, не была назначена ни в одном регионе, ну, по понятным причинам, потому что все-таки регионы нет, пока не кавказские, но роль силовой корпорации, она сейчас повышается в том плане, что справки, которые они составляют и на действующих губернаторов кандидатов на отставку, и на потенциальных их преемников, начинают играть всю большую роль при принятии решений.
То есть те молодые технократы, ребят, которые приходят и над которыми уже в социальных сетях, ну так, пока подтрунивают, потому что они один на другого похожи, это еще не свидетельство того, что все они ставленники какого-то либерального крыла, несмотря на внешность?
Нет, они не ставленники либерального крыла, они не ставленники силовой корпорации, они ставленники конкретных кремлевских башен, которые, в принципе, аполитичны. То есть здесь в главу угла ставится... Прежде всего, контроль над ресурсами, а не какие-то идеологические вопросы.
Ну и политический вес вот тех молодых людей, которые сейчас приходят во власть, он на чем зиждется?
Их основной политический вес и в Москве, и на месте, как предполагается, это абсолютная лояльность президенту, которая конвертируется в его поддержку. Эта модель была обкатана во время подготовки к единому дню голосования, пресловутой вот, региональной турне Владимира Путина. Модель признана была успешной и сейчас начинает ее имплементировать дальше.
Можно ли о региональной ротации говорить как о том, что началась масштабная ротация элит в Российской Федерации?
Об этом я бы пока не говорил, это вполне возможно и даже более чем ожидаемо, но после президентских выборов. Мы видим, что сейчас на фоне губернаторских отставок происходят перестановки и в других органах власти, на федеральном уровне, там администрация президента и прочее. Но это, опять же, скорее перераспределение ресурсов между группами влияния, это не ротация. А вот после президентских выборов ожидать этого можно более чем вероятно, я бы ожидал процентов на 80.
Ну и ждем дальнейших отставок, я правильно понимаю?
Да, ждем дальнейших отставок, на нынешних кандидатурах не остановится. Хотя для меня является большой интригой ситуация вокруг губернатора Новосибирской области. Потому что по Белгороду мы видим, что не всегда вбросы оправдываются.
Спасибо. Это был Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Работавшие на Кубке Конфедерации водители жалуются на долги по заработной плате. Общая задолженность перед работниками оценивается в 2,5 миллиона рублей. С репортажем об этой теме, по этой теме, наш корреспондент Валентина Бузина.
К нам обратились водители, которые работали на Кубке Конфедерации, прошедшем этим летом. Дело в том, что водителям до сих пор не выплатили зарплаты. Кому-то полностью, кому-то платили только 50%. Вот такие подробности сообщил нам один из водителей, который работал на этом Кубке в Москве, Алексей Попов-Лукин.
Но у нас по договору, значит, после окончания Кубка Конфедерации, через месяц по окончанию проекта или в течение, нам должны были заплатить сумму полностью нашего гонорара. То есть это было 5 августа. После 5 августа нам только в конце августа заплатили 50%. А остальные 50% нас уже кормят завтраками. Сегодня уже октябрь скоро будет. У нас был договор с компанией «Event Logistic». А «Event Logistic» это подрядная организация от компании «Proxy Center», та, которая непосредственно выиграла тендер от FIFA. Если в Москве выплатили хотя бы 50% нашему региону московскому, кто работал в Москве, то в Казани, в Сочи и в Санкт-Петербурге людям не заплатили ни копейки до сих пор. А в Москве, значит, у нас 75 водителей, ну и по всем остальным регионам где-то приблизительно столько же.
Алексей уточнил, что компании обещали выплатить деньги, но все время переносили даты, и сейчас водители в группе в WhatsApp постоянно обсуждают эти проблемы и даже рассматривают вопрос о подаче заявления в суд. Мы связались с кассиром компании Event Logistic Натальей Кузнецовой, которая подтвердила проблемы с выплатами денежных средств.
Есть такая проблема, да, как бы неоплата со стороны заказчика мероприятия, да, идет задержка в связи с длительной как бы проверкой и сверкой взаиморасчетов. Вот то, что мне известно, соответственно, на данный момент.
Исходя из позиции Event Logistic, деньги не выплачивает именно компания Proxy Center. Помощник директора компании Proxy Center Анастасия Воскресенская сообщила нам, что в компании в курсе ситуации, однако комментировать сейчас подробно они это не могут без согласования с директором Сергеем Николаевичем Лазуткиным.
Это была корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Валентина Бузина о ситуации с невыплатой заработной платы водителям, которые работали на Кубке Конфедерации. Мы внимательно следим за этой темой, и если появятся какие-то дополнительные подробности, конечно же, расскажем.
Слушать, думать, знать, Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и новость, которую можно охарактеризовать, наверное, как хорошую. Россия стала мировым лидером по росту числа долларовых миллионеров. Число российских долларовых миллионеров, так же, как и их состояние, выросло примерно на 20% по итогам 2016 года. Ну и Россия увеличила как население, так и богатство примерно на 20%, является самым быстро растущим из всех рынков после сдержанного снижения годом ранее. По итогам прошлого года в России насчитывается уже 182 тысячи долларовых миллионеров. Ну то есть сколько получается? 0,1% от общего числа граждан Российской Федерации, если грубо, то получается так. С нами на связи сейчас Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Светлана Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
О чем говорит эта цифра? Во-первых, что у нас становится больше долларовых миллионеров, и, во-вторых, то, что их состояние растет.
Ну, говорит она о том, что у нас, по-видимому, растет расслоение, причем на самых концах нашего распределения доходного. То есть у нас бедные немножко беднеют, богатые продолжают богатеть. Самая верхушка.
За счет чего это может происходить? Вот одновременно с обеднением бедного населения?
Ну, вариантов масса, но самый такой как бы значимый фактор, наверное, за счет того, что те слои населения, которые у нас чаще всего попадают в число бедных, они получают в основном трудовые доходы и социальные трансферты, то есть пенсии, какие-то другие социальные выплаты, в то время как верхняя часть распределения – это прежде всего прибыли от компаний. Это не зарплатные, не социальные доходы, разные источники. И они различаются по размерам, разумеется.
Ну и подобного рода тенденции – это повод для того, чтобы пересматривать налоговую политику в Российской Федерации, для того, чтобы иначе смотреть на все вот эти финансовые потоки, которые сейчас в Российской Федерации, или еще вот это некритичное количество долларовых миллионеров на душу населения?
Ну, вы знаете, не только количество долларовых миллионеров определяет то, что нужно или не нужно делать в сфере налоговой политики. В принципе, общество с высоким расслоением доходов, а наше общество относится к такому, оно, ну, по крайней мере, может задумываться о какой-то дифференцированной шкале налоговой. Это один из вариантов решения социальных проблем, проблем бедности и неравенства. Я бы не стала ориентироваться исключительно на количество долларовых миллионеров или миллиардеров здесь. В принципе, да. Высокое неравенство – это один из поводов задуматься об изменении налоговой шкалы.
Можно ли говорить о том, что вот число людей очень богатых в Российской Федерации в принципе стабильно? Сейчас не говорю только о долларовых миллионерах, говорю об очень богатых. Там есть люди, которые, наверное, близки к этим долларовым миллионерам. И что вот их число вряд ли будет увеличиваться там в десятки процентов ежегодно.
Вы знаете, с очень богатыми людьми, так же, как и с очень бедными, есть одна сложность. Мы редко можем точно измерить их количество и их состояние, потому что те инструменты, которые у нас есть, макроэкономическая статистика и опросы населения, они очень плохо ловят вот специфику таких крайних групп. Поэтому, к сожалению, как-то прокомментировать по числу или по тенденциям я не смогу сейчас.
Просто чаще всего это люди, которые присосались к каким-то финансовым потокам, я не знаю, ресурсам Российской Федерации, или сейчас появляются и те люди, которые зарабатывают где-то в других областях, и их довольно много. Просто где они чаще всего появляются у нас?
Вы знаете, вот про миллионеров я вам не скажу, к сожалению. Я могу сказать, что там средний класс у нас то растет, то сокращается по разным оценкам, и вот про средний класс проще говорить, откуда они получают свои доходы, в каких сферах. В то время как про вот верхний сегмент, к сожалению, мало что знаем. Нужны какие-то специальные, может быть, исследования, но это очень сложная, чувствительная тема, к которой сложно подступиться. Мы здесь можем, к сожалению, только спекулировать.
Но если совсем коротко про средний класс, то вот по вашим данным их все-таки становится больше или меньше у нас?
По нашим данным, на фоне последних лет, конечно, средний класс ужался. Он попал под удар в том числе. Он у нас очень неоднородный, там есть сегмент таких бизнесменов, есть наемных работников, причем в государственном и вне государственном секторе, сегмент силовиков. Но, в принципе, динамика последних лет, она по всем в среднем классе ударила, он ужался.
Спасибо. Это была Светлана Бирюкова, ведущий научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики. Ну и просто отмечу, что всего в прошлом году количество человек в мире, доходы которых превысили уровень в $1 миллион, выросло на 7,5% по сравнению с прошлым годом, с 2015 годом. Идем дальше, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35, у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. 2/3 путешественников, которые этим летом провели отпуск в Сочи, не готовы возвращаться на курорт в июне-августе следующего года. Об этом Лента.ру рассказывает со ссылкой на экспертов компании «Билет.X», которые провели опрос среди 1500 российских туристов. При этом 53% отдыхающих согласны порекомендовать Сочи в качестве направления отдыха своим знакомым и друзьям. Главным преимуществом курорта путешественники назвали благоприятный климат, красивую природу. Также в числе популярных ответов оказалась развитая туристическая инфраструктура, чистота и выбор экскурсионных программ. Больше всего во время отдыха граждан России расстраивали высокие цены, грязь в отелях и непрофессионализм обслуживающего персонала. С нами на связи сейчас Елена Сутурмина, член Общественной палаты Российской Федерации. Елена Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Когда 2/3 путешественников, по сути, получается, недовольны своим отдыхом, это ли не катастрофа?
Ну, я не считаю, что это катастрофа. Конечно, в первую очередь я это отношу, что все-таки в отелях несколько были завышены цены. И многие туристы, которые в прошлом году приезжали, конечно, это для них было разочарование, потому что сервис остался тот же, а цены повысились. При том, что открылась Турция, другие курорты, и отсюда люди были недовольны. При том, конечно, я понимаю, что «Ласточка» та же, она подорожала, если вот она раньше, билет это от Сочи до Красной Поляны стоил 120 рублей, стоит сейчас 450 рублей за человека. Подорожали еще спортивный инвентарь, при том, что нет теперь бесплатных парковок, конечно, это все определенные трудности. Но у меня также вот есть знакомые отдохнули в Сочи, в пансионате, и был и прекрасный чистый пляж, и достаточно очень экономный вариант, и с хорошим питанием.
Вообще, возможно ли что-то сделать с завышением цен? Или полагаете, что пока мы еще только как бы и туристы, и те, кто принимают туристов, щупают возможные рамки допустимого?
Ну, вы знаете, уже сейчас этот сезон показал, что вот где-то отток произошел. И если будет изменение, то турист и не поедет. Он тоже смотрит, он опытный, он выбирает. Потому что, например, если в горных, там, ну, достаточно больше востребован горный туризм, горнолыжный, но надо смотреть, что, конечно, много событийных проходит мероприятий в Сочи, но ательеры из какой-то там, например, пункта питания, за жадности, они в результате людей не досчитаются. Поэтому нужно разумно понимать, и где-то в межсезонье, понятно, что ниже, но когда такой сезон максимальный, во всем мире эти цены повышаются, но не должно на очень много пунктов повышаться. Значит, если вы что-то повышаете, вы должны более большой уровень услуг предоставлять. Тем более вводится курортный сбор, но я вот знаю, что его собираются небольшую стоимость, по-моему, даже чуть ли не всего 10 рублей делать, хотя вот там до 30 можно человека, потому что это дополнительно. Самое главное, у нас еще дорогой и перелет, и по железной дороге туда. Для семьи из 3 человек поехать, вот в прошлом году там 7500 было на одного человека, даже сейчас больше еще РЖД. Тоже и самолеты, поэтому очень большая часть, составляющая еще и перелеты, транспортные расходы. А мы знаем, что Турция, они субсидируют на каждого туриста, еще другие. Но вот у нас сейчас разрабатывается программа поддержки внутреннего въездного туризма на 19-25 года. И вот там как раз сейчас новое введение планируется, что будут субсидии туроператорам и на покупку, закупку новых вагонов РЖД и автобусов и вот так далее. Я надеюсь, что вот ситуация сдвинется.
То есть жаловаться в Федеральную антимонопольную службу нет, не планируете? Насылать проверки налоговой службы нет, не планируете? Полагаете, что все-таки урегулируется?
Нет, ну, вы знаете, в любом случае у нас действует горячая линия по защите прав туристов, и если такие в общественной палате, и если у нас поступает обращение, то мы не просто их в корзину складываем. Мы обязательно сразу обращаемся в Роспотребнадзор, пишем соответствующие органы, в Ростуризм. Там, если где цены завышены, то, конечно, это нельзя. И в антимонопольную будем обращаться. Почему вы считаете, что мы не будем?
Нет,
мы
я просто пытаюсь понять. То есть, если, например, вы полагаете, что ну как-то все это со временем урегулируется и устаканится, и уже нормально будут и адекватные цены, и, соответственно, туристы будут меньше жаловаться, тогда не имеет смысла обращаться к различным органам для того, чтобы насылать туда проверки. Если полагаете, что с этим мириться нельзя, тогда, наверное, нужно действовать активнее. Я вот что пытаюсь понять.
Я считаю, что мириться нельзя, поэтому мы и проверки должны быть, и проверки должны быть, потому что одно выражение не кошмарьте бизнес, но, извините, ответ потребителей-то тоже должны получать соответствующие услуги, правильно? Тем более уже поток снизился. И поэтому и то, что туристы, которые побывали, некоторые туда не вернутся из-за этого. Поэтому то, что будет простаивать, отели и все прочее, это будут расходы нести. Те же ательеры. Поэтому вот сейчас разрабатывается программа «Все включено». Поэтому, конечно, нужно, чтобы не было вот этого завышения на пустом месте. То есть если ценник повысился, то нужно понимать, что туда увеличилось, какие услуги, что там еще дополнительно предоставляется за повышенную цену. Понятно, что и электроэнергия подорожала, и все, но все равно максимум тоже за короткий период нужно как-то рассчитывать и понимать. Турист просто не поедет тогда туда, и они будут простаивать.
Спасибо. Это была Елена Сутермина, член Общественной палаты Российской Федерации. Ну и комментарии наших слушателей. Артем пишет, отправил своих женщину с ребенком 8 лет в Сочи в конце августа. За неделю обошлось в районе 60 тысяч рублей. При этом был не пакетный тур, искали сами билеты, отель. Сервиса нет, доступных кафе нет, море далеко, вода мутная. Очень недовольны Турцией, за те же деньги просто другой уровень, пишет Артем. Ну и еще одно сообщение. 32-го сервис в Сочи на... двоих. Лица недовольные, цены бешеные, дороже, чем в Москве. Приехали и отправились в больницу с кишечной инфекцией. Как следствие, у ребенка воспаление пищевода. В аэропорту бардак. 2,5, видимо, часа в очереди стояли. Ни за что туда не поеду и никому не посоветую, написал 32-й. Едем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Эксперты Общероссийского народного фронта представили свой ежегодный рейтинг дорог в российских городах. По итогам проверки 110 городов в 84 регионах России эксперты Общероссийского народного фронта обновили рейтинг городов страны, ранжировав их по качеству дорог. В тройку худших в 2017 году вошли Махачкала, Орск и Тверь. А вот прошлогодний лидер Петропавловск-Камчатский не попал даже в десятку худших. То есть там значительно лучше стало, видимо, с дорогами. Или значительно хуже в Махачкале, Орске и Твери. Попробуем выяснить это у Александра Васильева, координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ. Карта убитых дорог». Здравствуйте, Александр.
Да, добрый день.
Ну, мы ознакомились с вашим рейтингом, посмотрели на лучших и худших, отметили, что Москва держится в десятке лучших, насколько я понимаю, 8-е место. Ну,
она
и...
продвинулась.
Продвинулась в какую сторону?
В положительную, потому что раньше она была 15-я, и сейчас мы еще этот рейтинг дописываем, поэтому во вторник он будет в полном размере, в полном объеме со всеми регионами, со всеми 110 городами России. Где мы побывали, конечно же.
Да, вы же отслеживаете это в динамике. Давайте с Петропавловска-Камчатского начнем, который был худшим. Это означает, что там дороги лучше стали или просто появились города, которые вы проверили и ужаснулись?
Нет, действительно, ситуация изменилась в Петропавловске-Камчатском в лучшую сторону. И тот ужас, который мы видели 2 года назад, реально там перестал быть такой сильной и серьезной проблемой. То есть подвижки есть в положительную сторону, учли нашу критику, местные активисты поработали над тем, чтобы более эффективно администрация вкладывала деньги в дороги. Поэтому есть определенные позитивные сдвиги.
Да вот смотрите, мы обращаем внимание, например, на Тверь, которая близка сердцу каждого москвича, потому что через Тверь обычно едут куда-нибудь в сторону Санкт-Петербурга. И пытаемся понять. Ну вот она входит в десятку, в тройку городов с худшими дорогами. Означает ли это, что ОНФ будет требовать ну как это, из федерального бюджета направить возможные там все возможные средства на то, чтобы спасать Тверь с ее дорогами? Или это повод для того, чтобы посмотреть на эффективность работы местных властей?
Вообще, это повод, конечно, на эффективность посмотреть, потому что у нас примерно региональные дорожные фонды, что там в том же Твери, что на Камчатке, они более-менее одинаковые по соотношению рубль на километр. Вот, поэтому тут вопрос, ну, в Твери, например, гарантия 2 года на ремонт дорог. Это очень мало, когда, например, на федеральной трассе 4 года гарантия на верхний слой, но там грузовые автомобили передвигаются по федеральным трассам, а в Твери, ну, максимум автобусы. И, конечно, через 2 года мы уже не можем никого спросить по гарантии, чтобы взяли, отремонтировать дорогу за свой счет. И уже, может, подрядчик там след простыл, ну и администрация уже не имеет никакой возможности к этому обратиться. А может быть, и не хочет. Вот в Твери мы перед Тверью пробили 2 колеса у нашего микроавтобуса, и буквально через неделю там поменяли руководителя, который занимается дорогами. Ну, это совпадение, не совпадение, но мне кажется, что все равно все эти вещи, которые происходят, даже та карта, которая работает, это уже вопрос такой публичности и открытости. То есть проблемы раньше были не видны и скапливались в виде писем на столах чиновников. А теперь граждане пишут, об этой карте знает президент, и, соответственно, все уделяют внимание тем объектам, которые находятся в топе. И, конечно, просят, чтобы ситуация изменилась. Поэтому наша задача вот эти просьбы граждан донести до администрации, до руководителей дорожных ведомств, чтобы они приняли какие-то решения. Вообще, вот если так посмотреть, то наша главная цель на данный момент это вот как раз самые рейтинговые дороги, за которые голосовали люди, чтобы они были отремонтированы. То есть, конечно, состояние дорог, ну, это немаловажно, и ту работу, которую мы проделали, она, конечно, отражает как раз и работу администрации.
Да, вот сразу, если позволите, уточню. Угу. Ну, вот то, что президент знает о вашей карте дорог, это хорошо. Но вот место в рейтинге включено ли в оценку эффективности деятельности главы того или иного региона?
Ну, нет. Такого, конечно, прям вот в методологии нет. Но вы же помните зеленую папочку, которую президент вручает по итогам прямой линии, и те вопросы, которые задают ему по дорогам. Вот неспроста, например, в Краснодаре закончилась прямая линия с исключением Краснодара, потому что это тот объект, на который мы уделяли особое внимание чиновников. Мы им изначально говорили: ребята, закрывайте улицу, потому что здесь, ну, движение опасно, и вам надо ее срочно ремонтировать. Но они же там непробиваемые. Вот после того, как президент увидел, чиновников вот этих убрали. То есть ситуация потихонечку меняется. Но, к сожалению, не сразу до всех это доходит.
То есть прислушиваются потихонечку?
Ну, я надеюсь, уже скоро будут бояться прислушиваться. Потому что мы видим, что в ряде регионов прислушиваются, и вот эту карту убитых дорог ее просто сделали настольной. Говорят: да, пожалуйста, вот присылайте, я избавился от кучи рутинной работы с бумажками. Вот у меня есть эта карта, я по ней выстраиваю свою дорожную политику. А кто-то, ну, видимо, действуя из каких-то других убеждений, делает дороги, которые ему больше нравятся.
Но в общем, Александр, у нас плохих или хороших дорог чего больше становится?
Ну, взгляните на карту, 22 тысячи с половиной километров убитых дорог отмечены людьми, да? Только четверть из них находится в работе. То есть там 1300 километров отремонтировано, еще 2500 ремонтируется, и там ямочный ремонт сделан. Ну, соответственно, вот осталось большинство, которые еще не отремонтированы и требуют ремонта. И люди очень этого ремонта ждут. Поэтому пока убитых дорог намного больше, чем неубитых.
Спасибо. Это был Александр Васильев, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ», «Карта убитых дорог». Ну и Роман интересуется, кто же на первом месте? Да, про плохие мы сказали, про хорошие не упомянули. Лучшими в России дорогами, согласно данным ОНФ, может похвастаться Тюмень. Там инспекторы, которые прокатились по Тюмени на своем микроавтобусе, нашли всего, внимание, всего одну яму. На весь город всего одна яма была в Тюмени, ну и, насколько я понимаю, и ее тут же оперативно заделали. Кроме того, в тройке лучших числится Майкоп и Белгород. Белгород, причем традиционно, числится в списке лучших.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас о спорте. Можно уже сегодня подвести некую черту под выступлением российских клубов вот на этой неделе в Лиге чемпионов. Напомню, встречался «Спартак» московский с «Ливерпулем». Ну и московские «Армейцы» накануне играли с «Манчестер Юнайтед». Армейцам повезло меньше, они проиграли накануне Манчестеру со счетом 4-1, и сейчас с нами на связи Георгий Черданцев. Здравствуйте, Георгий.
Добрый день.
Комментатор Матч ТВ, кстати, да, забыл упомянуть. Георгий, почему так разгромно проиграли армейцы? Что случилось?
Ну, к сожалению, это же не первый раз. Крупно наши клубы проигрывают и вчистую проваливают матчи в Лиге чемпионов. К сожалению, это наш уровень, надо... С этим, конечно, не хочется говорить, с этим надо смириться. Но надо с этим смириться. Чемпионат России потихонечку растет, но и футбол в других странах тоже на месте не стоит, а развивается. И в большом счете мы топчемся на месте. Все-таки наш рейтинг 6-й в Европе. Англия, соответственно, стоит чуть-чуть повыше в этом рейтинге. И когда мы играем с топ-клубами, английскими, там, испанскими или какими-нибудь еще немецкими, то примерно всегда получается одно и то же.
Но даже Мхитарян из Манчестера сказал, что они не ожидали столь ощутимого результата и столь разгромной победы. Поэтому как-то готовились, видимо, серьезнее к ЦСКА, а получилось, что прошли проще. Почему тогда у «Спартака» получилось?
Ну, это футбол. Там вратари блестяще играли, и Ребров, и Селихов, и Ливерпуль свои моменты не использовал. Я думаю, что у «Манчестер Юнайтед» состав объективно сильнее, чем у «Ливерпуля». Я думаю, что «Манчестер» один из главных претендентов, на мой взгляд, на финал в этом сезоне в Лиге чемпионов. Ну, поэтому не стоит прямо уж так сильно расстраиваться по поводу этого результата. К сожалению, да, Лига чемпионов – это единственная лакмусовая бумажка. То же самое же касается сборной. Как только дело доходит до большого турнира, мы почему-то все время с такими ожиданиями, что вот сейчас сборная России выйдет, всех обыграет и победит, и выиграет какой-нибудь чемпионат Европы или мира, а потом всех постигает страшное разочарование. Ну, нужно просто более объективно оценивать свои возможности.
Ну вот объективно оценивая наши возможности, после того, как наши клубы уже поиграли и с теми, и с другими, показали результат, ну, плохой, хороший, здесь спорно можно по-разному относиться и к выступлению ЦСКА, и Спартака, но так рассчитывать на что можем? На то, что в плей-офф все-таки один из наших клубов может попасть, или все-таки наш уровень пока Лига Европы?
Да нет, я думаю, что и с самого начала об этом говорили многие, я в том числе, ну, борьба за третье место – это объективно то, что мы можем себе позволить в любой группе. Это какое-то фантастическое везение должно быть жеребьевкой, чтобы оказаться в группе, из которой, ну, реально по силам выйти. Но, с другой стороны, пока, если исходить из турнирной ситуации, то шансы не потеряны ни у «Спартака», ни у ЦСКА. У ЦСКА два матча с «Базелем». «Базель» все-таки не суперклуб, хотя «Бенфику» обыграл с крупным счетом. Поэтому по турнирной таблице шанс есть, но для этого нужно играть гораздо лучше, чем и ЦСКА играл, и «Спартак» позавчера.
Ну и накануне стало известно, что болельщиков «Спартака» обвиняют в расизме. И здесь 19 октября, насколько я понимаю, УЕФА будет рассматривать инциденты в матче с «Ливерпулем». Действительно столь безобразно наши болельщики смотрят по сравнению с фанатами других клубов? Или наговаривают?
Не знаю. Я комментировал матч, я не слышал, не видел никаких проявлений расизма. Это заносит такие вещи в рапорт инспектор матча. Может быть, он что-то увидел или услышал, я не знаю. Но я не думаю, что это имело массовый характер уж точно. Потому что, ну, находясь на стадионе и комментируя матчи, смотря по сторонам, наверное, если бы что-то было из рук вон такое выходящее, я бы, наверное, на это внимание обратил. Поэтому, ну, сложно сказать, какие именно претензии у делегата УЕФА и к кому конкретно.
Спасибо. Это был Георгий Черданцев, комментатор Матч ТВ. Ну и Григорий из Петербурга напоминает, что сегодня играет «Зенит». Это уже не Лига чемпионов, но тоже, опять же, болеем за наших. Что, идем дальше?
слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Движение.
Сегодня плохо все с движением, откровенно говоря, причем так ощутимо хуже, чем накануне. Например, 6 баллов по оценке Яндекса на эту минуту. В общем, так они характеризуют движение. И серьезное затруднение в центре, чего не наблюдалось накануне. Садовое кольцо, например, местами вообще цвета бордо. Что происходит у вас? 7373948, смс плюс 7925888948. Если говорить про МКАД, то плохо все и на внутренней, на внешней стороне, строго на западе. Возможно, это связано с серией мелких дорожно-транспортных происшествий. Но и внутренний МКАД от Волгоградки мертвый. Об этом пишет слушатель Сивик 9. Что? Сейчас что? Неизвестная Россия.